После того, как сэр Фредерик упомянул Эву Дюран, все наперебой стали упрашивать его поделиться подробностями этой таинственной истории. Наконец, великий сыщик снизошел до объяснений.
Могу я попросить вас прочесть это вслух? Обратился он к Джун Морроу и протянул ей пожелтевшую газетную вырезку.
Взяв в руки газетную вырезку, молодая женщина принялась читать глубоким мелодичным голосом. В один прекрасный вечер, 15 лет назад, на склоне одного из холмов под Пешаваром собралась веселая компания английских офицеров с дамами и их индийских друзей, чтобы полюбоваться на закат солнца. Среди собравшихся были и майор Эрик Дюран с супругой, недавно прибывший в английский гарнизон этого пограничного города. Пикник удался и уже шел к концу, когда кто-то предложил на прощание сыграть в прятки. Игра так никогда и не была закончена, ибо до сих пор не удалось разыскать Эвы Дюран. Невзирая на все принятые меры, к сотрудникам английской тайной полиции подключились их индийские коллеги и обшарили все подозрительные уголки, куда англичане не имели доступа. Безуспешно. По прошествии 5 лет муж Эвы Дюран подал в отставку. В настоящее время он в одиночестве прозябает на родине в Англии. А Эва Дюран стала легендой, страшной сказкой, которой индийские няньки пугают непослушных детей, как жуткими россказнями о мертвецах и привидениях. Закончив читать, мисс Морроу уставилась на знаменитого детектива огромными глазами.
И все остальные молчали, потрясенные услышанным.
«Мне остается немного добавить к тому, о чем написано в заметке», — сказал сэр Фредерик. «Потерявший от горя голову несчастный муж Эвы, капитан Дюран, взял отпуск и лично принял участие в поисках супруги, нередко рискуя жизнью. Однако шли годы, а от исчезнувшей Эвы не появлялось ни одной весточки. Постепенно поиски прекратились, похоже, все о ней забыли, но не я. Выйдя в отставку, я надумал совершить кругосветные путешествия, и, разумеется, Индия оказалась на моем пути. Прежде чем покинуть Англию, я съездил в Девоншир побеседовать с дядей Эвы, сэром Джорджем Мэннерингом. Увы, хотя наша беседа была продолжительной, сэр Джордж не смог мне многого сообщить, чего я еще не знал».
«А после этого вы побывали в Пешаваре?» – спросил репортер. «И как, вам удалось разыскать что-то новое?»
«Во всяком случае, я сделал такую попытку, но, к несчастью, город этот напоминает караван-сарай. Люди приезжают и уезжают, рождаются и умирают. Мне даже не удалось найти никого, кто был бы свидетелем этих событий 15-летней давности».
«А вы что думаете по этому поводу, мистер Чан?» — обратился к последнему Билл Ранкин.
Ответ прозвучал не сразу и был несколько неожиданным. Если не ошибаюсь, Пешавар расположен в непосредственной близости от Хайберского перевала, через который проходит дорога в дикие, необжитые районы Афганистана?
«Вы правы», — кивнул сэр Фредерик. «Однако каждые 5 перевала днем и ночью охраняются отрядами британской армии. Без специального пропуска по нему не проедет ни один европеец. Я проверял. Эва Дюран не могла покинуть Индию этим путем. Нет, это невозможно. Да и никакая европейская женщина не могла бы выжить среди диких племен, заселяющих пограничные горы».
Чарли Чан не спускал умных черных глаз с английского детектива. «Ничего удивительного», — заявил он после продолжительного размышления, — «что вас так захватила эта потрясающая история. Должен сознаться, даже мою скромную особу преисполнило желание приподнять хоть краешек занавеса, за которым скрывается разгадка этой тайны».
Сэр Фредерик внимательно посмотрел на китайца, а через некоторое время, когда завтрак подошел к концу, отвел его в сторонку и спросил: «Скажите, мистер Чан, вы хорошо знаете китайский квартал Сан-Франциско?»
«Немного знаю».
«А не приходилось ли вам слышать о китайце по имени Ли Гунг?» По моим сведениям, этот человек проживает у своих родственников на Джексон-стрит. Скажите, сержант, могли бы вы оказать мне услугу? Дело в том, что Ли Гунг располагает очень нужной мне информацией. И я подумал, не могли бы вы, если бы вы могли познакомиться с ним, завоевать его доверие?
Покорнейше прошу меня простить, но такое поручение потребует много времени, мягко возразил Чарли. Мои же дела, увы, требуют от меня немедленного возвращения домой.
А, вот вы где. Барри Кирк подошел к ним. Наш журналист убежал в редакцию, сломя голову. Не терпится, должно быть, написать очередной репортаж. Встреча знаменитого английского детектива и не менее знаменитого детектива из Гонолулу.
Знаменитый английский детектив пришел в ужас. Господи, вы хотите сказать, мистер Кирк, что он обо всем этом пропечатает в своей газете? Но этого нельзя допустить, поскольку в вас я полностью уверен, мистер Кирк. Считаю своим долгом пояснить, что за завтраком я рассказал далеко не все известное мне об Эве Дюран. Но если даже эта малость будет опубликована, моему расследованию будет нанесен непоправимый ущерб.
Неужели вы хотите...
Вы хотите сказать, сэр?
Хором спросили Кирк и Чарли Чан.
Да. Я хочу сказать, что в ходе многолетних розысков я почти у цели. Эву Дюран не убили в Индии. Она сбежала. И я знаю, почему. Более того, догадываюсь, каким образом она это сделала. Почти уверен, что скоро вы станете свидетелями разгадки этой таинственной истории.
Из гостиной своей виллы Барри Кирк вышел на балкон, постоял немного, а затем спустился с балкона в миниатюрный садик, окружавший его поднебесную резиденцию. И, как всегда, остановился у балюстрады, любуясь открывающимся отсюда видом. Со стороны Бельведера ветер принес тревожные удары колокола. Значит, над океаном сгущается туман. Барри уже знал, что через несколько часов клубы густого тумана окутают его высотную виллу, отгородят ее зыбкой завесой от всего остального мира. Он вернулся в дом, плотно закрыв за собой входную дверь, и внимательно оглядел гостиную. Здесь все уже было готово к вечернему приему.
Камердинер Парадис зажигал свечи на парадно-сервированном столе. Белоснежная скатерть, старинное серебро, цветы в хрустальных вазах. У приборов были разложены 10 карточек с фамилиями гостей.
Барри довольно улыбнулся.
Раздался звонок, и Парадис торжественно направился ко входной двери.
Барри поспешил следом и, как вкопанный, остановился в дверях гостиной.
В ярко освещенном холле стояла Джун Морроу. В скромном вечернем платье апельсинового цвета молодая темноволосая девушка была потрясающе красива.
«Мисс Морроу», — заговорил хозяин, преодолев оцепенение и поспешив к прелестной гости. «Мисс Морроу, разрешите заметить, что вы сейчас совсем не похожи на юриста. О, вот и вы, мистер Чан».
«Здравствуйте. Кажется, я не опоздал», — улыбнулся Чарли Чан.
Хозяин провел гостей в салон.
Вслед за ними вошел легендарный сыщик из Скотланд-Ярда, сэр Фредерик Брус. «Добрый вечер, мисс Морроу», — приветствовал англичанин молодую юристку. «Вы просто очаровательны». «А, вот и вы, сержант Чан. Как хорошо, что именно вы оба пришли первыми. Ведь я обещал показать вам кое-что оставшееся от моего темного прошлого». И Фредерик Брус поспешил покинуть общество, чтобы через несколько минут вернуться с небольшим свертком в руках. Развернув сверток, он показал присутствующим пару мужских утренних туфель из мягкого бархата с вышитыми по краям китайскими иероглифами. «Вот те самые тапочки, которые были на ногах у Хиллари Голта, когда мы нашли его лежащим на полу с пулей в груди», — объявил сэр Фредерик.
«Очень красивые», — сказала мисс Морроу, рассматривая мягкую обувь. И какая страшная история связана с ними.
Да уж. Кстати, мисс Морроу и мистер Чан, я бы просил вас не заговаривать сегодня вечером об этом деле и об Эви Дюран тоже. Боюсь, за завтраком я не в меру разговорился.
Джун и Чарли заверили сэра Фредерика, что будут держать язык за зубами.
В этот момент Парадис ввел новых гостей.
Маленькая живая женщина, ухватками и пышным ярким одеянием, напоминающая райскую птичку, поднявшись на цыпочки, поцеловала хозяина в щеку. «Как поживаешь, Барри, нехороший мальчишка? Совсем позабыл свою старенькую бабушку. Сколько веков мы не виделись».
«Позабыл?» – отшутился Барри Кирк. «Да разве вы такое позволите, дорогая бабуля? Кстати, разрешите представить вам мисс Морроу?»
Старушка ухватила девушку за обе руки.
«Мисс Морроу занимает должность помощника прокурора», – добавил внук.
«Барри, ты опять говоришь глупости», – одернула его старая дама. «Вечные твои шуточки. При такой красоте да помощник прокурора. Чушь». Она обратилась к Чарли Чану. «А вы...»
«Сержант Чарли Чан из Гонолулу», – поспешил представить китайца хозяин.
Старушка с неожиданной сердечностью пожала руку детектива. «Вот уж кого я рада видеть без всяких оговорок. Давно мечтала познакомиться с вами. Ведь я о вас все знаю. Салли Джордан из Гонолулу – моя старая подруга. Она рассказывала мне, как вы блестяще распутали дело, связанное с ее ожерельем».
«Для меня было большой честью помочь миссис Джордан», – церемонно поклонился Чарли.
Тем временем сопровождающая миссис Кирк молодая женщина спокойно стояла в стороне, ожидая, когда ее представят собравшимся. Это была миссис Таппербрук, компаньонка и секретарша миссис Кирк.
Наконец этикет был соблюден, и величественный камердинер сопроводил дам в отведенную им комнату.
Вскоре появились и остальные гости. Сначала мистер Каррик Эндерби, высокопоставленный сотрудник здешнего отделения фирмы Томас Кук и сыновья, и его супруга Эйлин. Затем полковник Джон Битем, знаменитый путешественник, обследовавший самые далекие и непроходимые районы Тибета, Туркестана, Афганистана и внутренней Монголии.
И, наконец, мисс Глория Гарленд, красивая разрумянившаяся женщина, которая что-то несла в сомкнутых ладонях. Подойдя к столику, последняя гостья высыпала на него горсть жемчужин. «Такая вот незадача», – нервно смеясь, пояснила она. «На лестнице разорвалась нитка моего ожерелья. Жемчужины рассыпались по коридору, пришлось собирать. Надеюсь, все подобрали?»
За столом Чарли Чан оказался между двумя дамами – миссис Кирк и мисс Морроу.
«Ах, я в полном восторге», – шепнула ему мисс Морроу. «Оказаться в обществе сэра Фредерика и теперь еще этого знаменитого путешественника. И еще сидеть рядом с вами».
что вы, ведь я просто мышка в сравнении с этими львами».
«А что говорит мышке ее шестое чувство? Может, о том, что сэр Фредерик нашел, наконец, свою Эву Дюран?»
Гавайский детектив пожал плечами. «Из одного единственного слова человек может прослыть мудрецом, и в то же время одно единственное слово может сделать его глупцом в глазах людей».
«Ах, да не будьте же вы таким ориентальным», – вздула губки мисс Морроу. «Только подумайте, а вдруг Эва Дюран сидит сейчас с нами за одним столом?»
«Действительно, на свете иногда происходят самые невероятные вещи».
Взгляд сыщика переходил с одного женского лица на другое. Вот он ненадолго задержался на молчаливой миссис Таппербрук, скользнул по оживленной, темпераментной Эйлин Эндерби и остановился на Глории Гарленд, которая уже совсем пришла в себя после неприятности с жемчужным ожерельем.
Старая миссис Кирк обратилась к сэру Фредерику. «Скажите мне, сэр Фредерик, как вы чувствуете себя в этом чисто мужском убежище моего внука?»
«Прекрасно!» — с улыбкой ответил англичанин. «Мистер Кирк создал для меня здесь идеальные условия. Я не только пользуюсь всеми удобствами его комфортабельной виллы, в мое распоряжение любезный хозяин предоставил также просторный кабинет в своем офисе этажом ниже». И вдруг, спохватившись, добавил: «Кажется, я забыл запереть там сейф. Непростительная рассеянность».
«Я попрошу Парадиза спуститься и запереть сейф», — предложил Барри Кирк.
«Нет, не стоит», — возразил английский детектив. «Не так уж это и важно».
После обеда гости перешли в салон, куда подали кофе.
После чего Парадис появился с белым блестящим экраном, который по указанию полковника Битема поставил на низеньком небольшом столике под фламандским гобеленом.
Полковник собрался продемонстрировать публике уникальные кадры, заснятые в ходе его недавних экспедиций. «Мистер Кирк попросил меня продемонстрировать вам, уважаемые господа, некоторые фильмы из тех, что я снял в прошлом году в Тибете», — сказал он. «Мне они представляются чрезвычайно интересными, как и само путешествие. Но, боюсь, не все разделяют мое увлечение Диким Востоком. Кому-то это может показаться скучным, так что прошу, когда надоест, без церемоний скажите мне, я перестану вас мучить». Барри Кирк поспешил выключить свет и затянуть плотные шторы на окнах и дверях. Полковник вставил в аппарат первую катушку с кинопленкой и начал киносеанс, давая по ходу дела пояснение. «Экспедиция, с которой я намерен вас познакомить, отправилась из Дарджилинга. Это небольшой городишко на самой северной оконечности Индии, вблизи границы. В нем расположен британский гарнизон».
В темноте раздался голос сэра Фредерика. «В Индии вы провели много времени, не так ли, полковник?»
Полковник обернулся к нему. «Да, я бывал там довольно часто, между моей первой экспедицией и второй», — сказал он.
«Ах, вот как! Извините, что перебил вас».
Шло время, а монотонный голос полковника по-прежнему звучал в полной темноте. Воздух гостиной стал густым от табачного дыма. Было слышно, как время от времени кто-то из слушателей вставал и пробирался к выходу за спинками кресел. На секунду отдергивалась штора, прикрывавшая дверь.
В какой-то момент Чарли Чан вдруг тоже почувствовал, что вот-вот задохнется. Китаец тихонько пробрался к выходу и проскользнул на террасу, откуда спустился в садик. Там он разглядел в тумане неясный силуэт Барри Кирка. Хозяин курил, опершись по своему обыкновению на балюстраду.
«Каков характер!» — восхитился Барри Кирк, имея в виду полковника Битема. «Твердый, безжалостный, все во имя высокой цели. Оставляет за собой трупы и даже не обернется». «Неужели все ученые-энтузиасты такие? Что для них какие-то несколько человеческих жизней, когда речь идет о том, чтобы стереть с карты еще одно белое пятно? Нет, это не для меня».
«Но для полковника», — заметил китаец. «Я прочел это в его глазах». Возвращаясь в салон, Чарли Чан услышал какой-то шорох в холле.
В отблеске слабого света, падающего с лестницы, появился Карик Эндерби. Наткнувшись на китайца, мистер Эндерби шепотом пояснил:
«Пришлось выйти на лестницу, чтобы выкурить папиросу. Не хотелось дымить в салоне, там и без того страшно накурено, правда?»
Мистер Эндерби растворился в душной темноте гостиной. Чарли Чан последовал за ним и уселся на свободное кресло. Из далекой буфетной доносился звон посуды, не заглушавший шелеста прокручиваемой пленки и бесконечного потока комментариев полковника.
Неутомимый путешественник только что заложил в аппарат новую катушку пленки и, кашлянув, заявил: «Совсем пересохло в горле, передохну немного. Этот ролик пущу без пояснений, в них нет нужды». И полковник отодвинулся от проекционного аппарата, его силуэт слился с темнотой.
Недолго длилась тишина. Минут через 10 ролик закончился, и неутомимый полковник материализовался из темноты, заявив, что осталось просмотреть вот эту, уже последнюю часть кинопленки.
Полковник не успел пустить в ход проекционный аппарат.
Распахнулась дверь, ведущая на веранду, и, отбросив штору, в комнату вбежала одетая в белое женщина. На фоне клубящегося серебристого тумана она, похоже, была на призрак. Голос ее прозвучал громко и тревожно. «Прекратите показ! Зажгите свет! Скорее, скорее!»
Барри Кирк бросился к ближайшему выключателю. Яркий свет залил салон.
Бледная, дрожащая миссис Эндерби, схватившись обеими руками за шею, казалось, вот-вот упадет на пол, продолжала истерически кричать: «Прекратите! Перестаньте!»
«Что случилось?» — кинулся к ней хозяин.
«Какой-то мужчина!» — с трудом проговорила миссис Эндерби. Казалось, ей трудно было дышать. Воздух со свистом вырывался из стиснутого судорожно горла. Я не могла больше выносить темноты. Казалось, сейчас умру. Вышла потихоньку в сад и увидела, как из окна этажом ниже вылез какой-то мужчина и быстро стал спускаться по пожарной лестнице.
«Этажом ниже находится мой офис», — спокойно сказал хозяин. «Надо проверить. Сэр Фредерик». Барри Кирк оглядел гостей. Фредерика Брусса среди них не было. «Где сэр Фредерик?» — спросил Кирк, вошедшего в гостиную камердинера.
«Могу сообщить вам, сэр, что он спустился в офис минут 10 назад», — ответил Парадис.
«Спустился в офис? Зачем?»
«Разрешите доложить, сэр, это вызвано тем, что прозвучал сигнал тревоги. Зазвонил колокольчик, тот, что в изголовье кровати в вашей спальне, соединенный с помещением офиса. Я сразу услышал и уже собирался позвать вас, сэр, но тут в вашу спальню вошел сэр Фредерик. Он тоже услышал сигнал и сказал: «Я сам проверю, в чем дело. Пожалуйста, Парадис, не беспокойте хозяина».
Барри Кирк стремительно обернулся к китайскому детективу. «Мистер Чен, спустимся вместе».
Через минуту оба вошли в контору внизу.
Первая комната, куда вела лестница сверху, оказалась пустой.
Дверь в соседнюю комнату была раскрыта. Она тоже казалась пустой. В глаза Чарли Чану бросилось распахнутое настежь окно и видневшаяся в тумане за ним пожарная лестница.
Однако комната не была пустой. Барри Кирк, первым вбежавший в нее, издал крик ужаса и упал на колени за большим письменным столом.
Чарли Чан поспешил к нему. На полу лежал навзничь сэр Фредерик с пулевой раной в груди. Рядом с ним валялась какая-то маленькая книжечка в желтой обложке.
«Он мертв! В моей конторе! Убит в моей конторе! Глядите, о Господи, глядите!» И молодой человек, дрожащей рукой, показал на ноги убитого.
Сэр Фредерик был в черных шелковых носках.
И никакой обуви.
В комнату вошел камердинер Парадис. Оцепенев, он какое-то время стоял неподвижно, не в силах промолвить слово, потом обратился к хозяину. Когда сэр Фредерик спускался сюда, у него на ногах были какие-то странные бархатные туфли. Восточные туфли, сэр.
Все помолчали, переваривая эту информацию, а потом Барри повернулся к Чарли Чану. «Только мы с вами, сержант, знаем, как глубоко в прошлое ведет след преступления. Боюсь, след едва заметный».
Чан кивнул. «Смерть всегда расчет с небесами», — философски заметил он. «В данном случае расчет чрезвычайно сложный».
«Надо же что-то делать», — пробормотал Барри Кирк. «Наверное, срочно звонить в полицию. Да только уверен, это дело будет не по зубам здешним полицейским. Уж я их знаю. И сдается мне, мистер Чан, именно вам придется им заняться».
«Наверху в вашей гостиной находится мисс Морроу», — вежливо напомнил китаец. «Помощник окружного прокурора мисс Морроу. Какое удачное стечение обстоятельств».
«Ох, какой же я дурак!» Самому в голову не пришло, стукнул себя по лбу Барри Кирк.
Вскоре Джун Морроу вошла в комнату.
Барри и Чарли тем временем осматривали помещение.
«Сейф открыт», — заметил Чан. «Наверное, самое ценное было в нем?»
«Не совсем так», — ответил Барри. «Сегодня после завтрака сэр Фредерик попросил меня забрать самые ценные бумаги из этого сейфа наверх, и не пояснил, почему».
«Вот как. А за обедом, помните? Вдруг заявил, хотя его никто не расспрашивал, что оставил незапертым сейф внизу. Признаюсь, меня это немало удивило. Полагаю, сэр Фредерик приготовил для кого-то ловушку. Намеренно оставил сейф открытым, зная наперед, что кто-то непременно этим воспользуется. И вот еще на это. Обратите внимание, Чарли указал на маленькую желтую книжечку, что валялась на полу рядом с убитым».
Хозяин дома низко наклонился, чтобы разглядеть книжку. «Это последний ежегодник Космополитена», — Знаете, самый фешенебельный клуб Сан-Франциско. Я давно являюсь его членом и с года в год получаю их выпуски.
А сэр Фредерик тоже был членом Космополитен-клуба?
Членом не был, поскольку он не житель Сан-Франциско, но по моей рекомендации получил пропуск на 2 недели, так что мог посетить клуб без проблем, но какая связь?
Величайший детектив Скотланд-Ярда сэр Фредерик Брус был чрезвычайно умным человеком. Даже в момент смерти огромной силой воли он заставил себя оставить для нас знак коченеющей рукой. Thank you.